Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске продолжение истории о рыбке и Дерипаске, путинский насморк, сирийский кризис и новые скандалы вокруг Ксении Собчак. В начале недели в соцсетях все еще догорало обсуждение главной темы выходных – расследование Навального об олигархе Дерипаске, вице-премьере Приходько и Насте Рыбке. Дискуссию подогрела реакция Роскомнадзора, который немедленно распорядился заблокировать все страницы, где были опубликованы материалы расследования. Скорость, с которой суд вынес решение о блокировке, а Роскомнадзор взялся его исполнять, стала поводом для множества саркастических комментариев. Один из них оставил сам Навальный.
Вау! Наше расследование о коррупционных морских прогулках с девочками олигарха Дерипаски и зампреда правительства Приходько стало запрещенным с рекордной скоростью. Мы в какое-то очень больное место ударили, и вы, наверное, уже слышали, что в течение суток после выхода нашего расследования Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение заблокировать весь мой блог Навальный.ком, заблокировать мой пост с расследованием, заблокировать видеоролик с расследованием, у него сейчас около 4 миллионов просмотров, заблокировать эфир моей передачи на канале Навальный Лайф, где я рассказываю о расследовании, и заблокировать репортажи о наших расследованиях в 6 различных СМИ.
Георгий Албуров.
Совершенно офигенно, что суд меньше, чем за сутки обслужил Дерипаску. Настя Рыбка для оказания аналогичных услуг потратила больше времени, чтобы до яхты добраться.
Александр Шмурнов.
Не понимаю, Роскомнадзор это теперь чей-то личный сервис? А ботинки они никому не хотят почистить?
Иван Семенов.
Ты знаешь, что нужно иметь с собой, если ты проводишь время с проститутками на яхте олигарха? Презервативы? Да, а еще суд и Роскомнадзор.
Твиттер анекдоты из России.
А может Роскомнадзор переименовать в Росрыбнадзор?
Кирилл Ляц.
В Усть-Лабинский суд на Кубани обычно идут после бани, а также идут после яхты, а вовсе не с бухты-барахты. Там быстро и искренне судят, с заказчиков ведь не убудет, прибудет зато у судьишки, детишкам на молочишко.
Олег Козырев.
Рыбка расследования Навального внезапно вскрыла сенсационную и страшную штуку – существование в России карманных персональных олигархосудов, штампующих любые решения под клиента.
Альфред Кох.
Чудеса российского правосудия никогда не перестанут нас удивлять.
Леонид Никитинский.
Конечно. Разблокировать-то надо делиться. Делиться и делиться. Так мы отстаиваем свободу слова, гарантированную нам Конституцией. Как Дерипаска, так и тем более Приходько – суть публичной фигуры. В этой истории есть несомненный публичный интерес, и никто не может запретить нам ее читать и делать собственные выводы.
Роскомнадзор потребовал удаления материалов не только от российских СМИ, но и от Инстаграма и Ютуба, пообещав их в противном случае заблокировать. Западные социальные сети, вопреки ожиданиям, оказались довольно сговорчивыми. Ютуб сам попросил Навального удалить видео о Дерипаске. Роман Могучий.
Когда смеешься над Роскомнадзором и вдруг выясняешь, что бизнес в России для Гугла ценнее твоего видео.
Георгий Бовт.
Стоит напомнить, вице-премьер Сергей Эдуардович Приходько курирует в правительстве, в частности, государственную политику в области СМИ.
Дмитрий Гололобов.
Дмитрий Анатольевич, суд по иску Дерипаски к Рыбке заблокировал за один день все ресурсы Навального, обязал кучу СМИ все потереть и вообще угрожает заблокировать Инстаграм. А что, так можно было? Ох, я Димон.
Роман Доброхотов.
Усманов бил-бил, не разбил. Медведев бил-бил, не разбил. Приходько на яхте Дерипаски приплыл, хвостиком рыбки махнул, и сайт заблокировали.
Олег Пшеничный.
Гляжу в Фейсбук с опаской, а вдруг там Дерипаска?
Карина Орлова.
Интересно, как скоро Роскомнадзор потребует от группы «Ленинград» удалить песню «Рыба моей мечты»? Ждем.
Некоторым комментаторам в этой связи кажется, что Дерипаска поступает наивно и недальновидно. Рустем Адагамов.
С удивлением наблюдаю за тем, как Дерипаска сам раздувает скандал, которого могло и не быть. Взята совершенно дурацкая линия поведения. Суд, запреты, угрозы. Интересно, ему кто-нибудь рассказывал про эффект Стрейзанд? Это же классика пиара.
Игорь Коротченко.
Решение Роскомнадзора объективно работает на поддержку Навального и усиливает скандал. Кто-нибудь мозги включал?
А вот Сергей Пархоменко считает, что олигарху, наоборот, удалось добиться нужного эффекта.
Откровенно говоря, мне кажется, что чрезвычайно глупая и нервная, на первый взгляд, реакция Дерипаски на весь этот свирепый интим – это попытка увести разговор в сторону от Приходько, от атаки на Нуланд, от цепочки, ведущей к Манафорту и прочего. Это не непонимание эффекта Стрейзанд, а хладнокровная эксплуатация эффекта Стрейзанд. Пусть лучше все обсуждают губки, зубки, писечку и другие интереснейшие предметы, нежели погрузятся в анализ взаимоотношений героя с большим начальством и выяснение того, что это за такое дело было у Приходько, что он ради него полетел на сутки аж в Норвегию, к каким-то глухим лесистым берегам. Вот «Вашингтон-Пост» на мелкую губастую рыбешку не ловится, а наши все радостно заглатывают наживку.
Чтобы в соцсетях, наконец, отвлеклись от Насти Рыбки, потребовался максимально серьезный повод, а именно слухи о том, что американские военные уничтожили целую колонну частной военной компании «Вагнера», убив с воздуха то ли 200, то ли даже 600 россиян. В случившемся по-прежнему остается много темных пятен, но те данные, которые смогли уточнить независимые эксперты и наблюдатели, не подтверждают ни 600 погибших, ни 200. На сегодняшний день известны имена 8 россиян, которые погибли под Дейр эз-Зором. Прокремлевские комментаторы объявили всю эту историю в фейком. Сергей Марков.
Сирия. Информация по поводу гибели сотен российских спецназовцев ЧВК «Вагнер» оказывается тщательно подготовленным фейком, созданным, судя по следам, украинскими государственными пропагандистскими ресурсами. Есть факты, говорящие о том, что это не просто ошибка, а именно тщательно подготовленные фейк-ньюс. Фотографии горящей российской военной техники смонтированы из фото горящей украинской военной техники в 2014 году и фото планеты Марс. Видео авиаудара американцев по России «Россиянам» не ошибка, а специальный монтаж, смонтированный из компьютерной игры. Некоторые посты известных экспертов были специально подделаны. В общем, информация вся эта чистый фейк. Ну и хорошо, наши ребята живы и бьют террористов. Боев с американцами нет.
Ирина Алкснис.
Да, был расстрел колонны американцами. Инсайдеров не уточняют, но, похоже, речь о той самой колонии, информация о которой прошла на прошлой неделе. Наша Минобороны прямо сказала, что эта операция не была согласована с ними, но те и попали под раздачу американцев. Увы, такова специфика этой войны. Эта колонна действительно была не чисто сирийская, там были и вагнеровцы. Так вот, пошли внушающие доверие инсайды об их потерях. По одному 9 человек подтвержденных погибших, по другому 10. И вот тут какая заковыка получается. Потери в 10 человек, тем более разовые, это действительно много. Но на фоне разгонявшихся 220 эта цифра кажется незначительной. В результате наши испытывают облегчение, что погибло только 10, а не больше 200. Они наши разочарованы, потому что погибло всего лишь 10. Ну и какой смысл было создавать этот фейк, если он помог смягчить информацию о понесенных потерях?
Между тем, часть комментаторов отмечает, что важен сам факт наличия россиян в уничтоженной колонне. Евгений Ихлов.
Тогда у меня вопрос. А ежели под огнем американских оккупантов пали сотни сирийских бойцов, верных законному правительству Сирии, то где требования Дамаска о немедленном созыве Совбеза ООН, поддержанные Москвой, Тегераном, Гаваной, Каракасом и Хартумом? Дело-то неслыханное по масштабу. А то пискнули и молчком. И где филиппики в брифингах Захаровой? Где праведный гнев Лаврова? Где меткое припечатывающее слово «Небензи»? Ведь разнесли союзное Москве формирование. Можно даже сказать, братьев по оружию в борьбе на дальних подступах. Даже из-за вегетарианских израильских ударов так возмущались, а здесь буквально кровавый пир.
Остап Кармуди.
Сколько было россиян среди уничтоженной американцами сирийской группировки, меньше десятка или более 600 человек, в общем, не важно. Важно другое. Россияне, зная, что на позициях курдов есть американцы, все равно на них полезли. Американцы, зная, что среди нападающих есть русские, все равно уничтожили их еще на подходе, почти не пытаясь предотвратить столкновение. Сирийцы даже при поддержке России ничего не могут противопоставить американской коалиции. Судя по этому эпизоду, основные силы Асада и приданные им российские военные будут, если потребуется, уничтожены в течение нескольких дней. А сколько именно погибло российских солдат, пусть будет важно их семьям и родителям тех, кого могут отправить в Сирию.
Леонид Волков.
А про ЧВК «Вагнера» имею сказать. Плохо. Погибли люди, которые должны были вернуться в Россию и сесть на 7 лет по части 3 статьи 359. Еще хуже. Людям, которые туда их послали, а это все военное руководство России, ничего за это не будет. И на 15 лет по части 2 они не сядут.
Антон Литвин.
Хотелось бы увидеть расследование Навального, за чью нефть и чью прибыль гибнут в Сирии чеченцы и другие наемники и граждане России. Какая цена вопроса, как говорили в нулевые.
Государство, впрочем, не спешит отчитываться перед гражданами. На вопрос, сколько граждан России погибло в Сирии, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по своему обыкновению ответил, что таких данных у него нет, а пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала сообщение о гибели сотен россиян дезинформацией.
По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели 5 человек. Предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, и в первую очередь, конечно, и гражданства. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих.
Верят в это немногие. Эль Мюрид.
Понятно, что это вранье. Кроме того, сам факт признания запускает целую цепь вопросов. Вы тут сказали, что есть раненые. А где они? А можно ли с ними переговорить? А что делали российские граждане в месте удара США? Наши журналисты – люди деликатные. Задавать такие вопросы не торопятся. Не их это дело. Их дело – вешать лапшу, а не информировать. Поэтому рассчитывать на то, что они станут задавать неудобные вопросы или тем более, спаси, сохрани, расследовать ситуацию не приходится.
Илья Мильштейн на сайте Грани.ру пишет.
Россиян за границей много, за всеми не уследишь. В таком духе пресс-секретарь Путина прокомментировал вчера сообщение о гибели наших граждан в Сирии. Елена Матвеева, вдова погибшего под Хишамом бойца ЧВК, с ним не согласна. «Я бы хотела, — говорит она, — чтобы о моем муже узнали все. И не только о моем муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб. Куда их послали? Почему? У них даже защиты не было, как свиней отправили на убой». И еще Елена хочет, чтобы правительство отомстило за них. Налицо конфликт, причем столь масштабный, что его уже несколько дней подряд обсуждает весь мир. И в заочном диалоге традиционно ничего не знающего Пескова и вдовы павшего наемника отражается главное. Показное равнодушие властей и горе тех, кто потерял в Сирии близких. О чем и следует поразмышлять, стремясь осознать происходящее. Несуществующий Вагнер ведь тем и хорош, что когда он живой воюет и побеждает, то приумножает славу доблестных наших войск, а когда гибнет, то безропотно обращается в прах, будто и не было его никогда. И любой Песков, не говоря уж о тружениках пресс-службы Минобороны, может стеклянным взором, оглядывая журналистов, сообщить им, что русских за рубежами родной страны вообще много. Вы какими интересуетесь?
Олег Козловский.
Тактика Кремля использовать наемников вместо регулярных войск ради возможности сказать «их там нет» имеет свою оборотную сторону. Уверен, что по военным американцы стрелять бы не стали, а наемники вне закона, их никто защищать не будет.
А вот что пишет Олег Кашин в платном разделе сайта «Репаблик».
Возможно, Донбасс войдет в российскую историю как последняя война, на которой российского солдата обеспечивали специальной системой морально-политических оправданий. Ты защищаешь русский мир, мстишь за сожженных одесситов, борешься за то, чтобы сюда не пришло НАТО и так далее. И хотя Вагнер дебютировал именно в Донбассе, настоящим прорывом для него стала Сирия. Уже не на уровне слухов, а вполне открыто и даже с гордостью, в которую, очевидно, включена и восторженная зависть по отношению к американскому опыту Blackwater и прочих. Российская сторона говорит, что и у нее, как и у западных партнеров, есть частные военные компании, которые без всякого государства и только в коммерческих интересах ведут боевые действия в дальних странах и отвечают за себя сами, не столько по военным, сколько по рыночным законам. Конечно, это неправда. И, конечно, никакого рынка военных услуг в России нет. Буквосочетание ЧВК в наших условиях значит что-то вроде «российская армия», за которую, по политическим соображениям, государство не готово брать на себя ответственность.
Интервью с родственниками погибших заставили многих задуматься о том, каким образом россияне попадают в эти так называемые частные военные компании и что их, собственно, туда влечет. Андрей Десницкий.
Может быть, я слишком много читал Пушкина и Гоголя вместо каких-нибудь крутых книжек, типа «Как заработать свой первый миллион». Но меня, скажем так, неприятно удивляют рассуждения людей, живущих сыто и благополучно, что все эти наемники Вагнера сами выбрали себе свою судьбу. Да, выбрали сами. А что бы выбрали мы, родись мы не там и не тогда, где мы родились, а в каком-нибудь моногородке на Урале в 1995 году, где все давно пропито и идти после армии некуда, разве что на местный завод за 15-20 тысяч в месяц до полной потери здоровья. У нас все-таки были другие стартовые условия. Но да, мы выбрали одно, а они выбрали другое.
Федор Крашенинников.
Важно, что там вовсе не все ветераны Донбасса. Создана целая система заманивания отчаявшихся мужиков зарабатывать таким вот способом. И они едут и гибнут за Башара Асада из-за Владимира Путина.
Ксения Лученко.
Я, наивная, была по умолчанию уверена, что туда берут только профессиональных военных, что это контрактники, у которых есть опыт и желание заработать. А картинка-то совсем другая. Живут молодые мужики в каком-нибудь асбесте, как в данном случае. Работы не особо много, реализации никакой. Есть вариант пивасик, сёмки и телек, ну или чего пожёстче, мы это видим все, достаточно попасть в небольшой город на отшибе. Но у них сны о чём-то большем. Тут в городе образуется казачья организация. Атаман, спорт, военная подготовка, какие-никакие корни и традиции, дружба, сеть. Мужики играют. Это типологически разновидность тех самых реконструкторов. А потом случается Донбасс, и они едут выручать братушек на настоящую войну, насаждать русский мир. И там уже не только психика повреждается, описана в американской поствьетнамской психологической литературе, но и появляется возможность заработать. Знакомствами обрастают. Какие-то бирюльки им выдают, звания, награды, ценят типа. Там в интервью фигурирует Георгиевский крест из ЛНР. Ну и вот. А потом случается Сирия. И по накатанным рельсам их отправляют туда. Что-то там защищать. То есть на военные действия вербуют добровольцев без системной профессиональной подготовки. И когда я это читала, я вспоминала все материалы про матерей ИГИЛ, про вдов ИГИЛ. Найдите три отличия.
Вы слушаете «Цитаты свободы» о самом интересном, что обсуждали на неделе в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. На этой неделе агентство «Интерфакс» опубликовало новость довольно непривычного содержания. В ней сообщалось, что президент России простужен, но продолжает работать, как сообщил журналист Дмитрий Песков. Поначалу пресс-секретарь президента заявил, что на графике Путина недомогание не отразилось. Однако позднее стало известно, что президент отменил публичные мероприятия. Слухи о болезни Путина ходили много раз, когда ему случалось надолго исчезать из публичного пространства, но ни разу не получали официального подтверждения. Поэтому такая новость закономерно вызвала поток заинтригованных комментариев. Андрей Мальгин.
Песков сообщил о болезни президента. Простужен. Странно. Кажется, это первая простуда за 18 лет, о которой объявили.
Мария Слоним.
Интересно, это первый раз президент простудился или нам впервые об этом сообщили? Почему-то.
Отдельные комментаторы даже предположили, что на самом деле Путин по меньшей мере при смерти. В Твиттере цитировали заключение врачей поздней брежневской эпохи. Президент проходит диспансерное обследование, работает, а рукопожатие у него крепкое. Другая распространенная версия – перед выборами власти решили показать народу президента с человеческим лицом. Антон Абрамов пишет в Фейсбуке.
Именно сейчас так важно показать, что ВВП – обычный человек, и его проблемы близки проблемам россиян. Такой родной и близкий, и только на время предвыборной кампании. Ох, знал бы он, как это примитивно выглядит со стороны, будто народ у нас дурак и ничего не понимает. Хотя, возможно, кто-то уже прослезился и все-таки достал из погребов варенье с медом и отправил на деревню дяде Вове.
Владимир Матов.
Считаю это информационным вбросом для того, чтобы вызвать чувство жалости к старику у учителей и пенсионеров, которые и без этого накидают в урны столько бюллетеней, сколько надо.
Твиттер Роспогребнадзор.
Вова, 66 годиков, простудился. Вова пропал голос. 18 марта придите на избирательные участки и отдайте Вове свой.
А есть и предположение, что Путин просто наводит красоту перед выборами. Татьяна Соломина.
Весь твиттер в искрометных шутках про маленьких лебедей и Чейна Стокса. А делов-то поди всего на плановую круговую подтяжку и очередную инъекцию. Но всенародная любовь она такая. Ну и надежда до последнего. А вдруг...
Скептики напоминают, что с какой стороны Путина не показывая, его все равно выберут, а болезнь просто могла стать для президента удачным поводом, чтобы отменить скучное обязательное мероприятие. Владимир Милов.
Вы так переживаете, что Путин заболел, как будто он и вправду заболел. Да нифига он не заболел. Ему просто лень тратить время на протокольное общение со всякими андроидами, загримированными под рабочих сотрудниками ФСО и до полусмерти зашуганными реальными рабочими. Тем более лететь 9 часов туда и 9 часов потом обратно, чтобы эти сугубо протокольные мероприятия провести. Он лучше поразвлекается со своими рыбками-гимнастками и с Патрушевым займется геополитикой. Все это отражает его глубокое презрение к россиянам вообще и к мнению россиян о том, кто должен быть главой государства в частности.
Такой же версии придерживается Олег Кашин.
Этот растянувшийся на год предвыборный процесс можно описать как сказку о царевне Несмеяне. Кремлевские волшебники долго суетились вокруг Путина, пытаясь его развеселить и заинтересовать, но ничего у них не получилось. Он так и не вышел из горницы, мол, ладно, давайте уж вы без меня. И они действительно готовятся к выборам без него. Может быть, и объявление о простуде – часть этого же сюжета. В Кремле давно чувствуют ненормальность ситуации, когда Путин самоустранился от всех предвыборных дел. И потому простуда, о которой, конечно, никогда бы не стали объявлять в обычное время, воспринимается сейчас как подарок. Смотрите, он не просто так игнорирует выборы, а по уважительной причине.
Но еще более популярна в сети другая версия. Недомогание Путина объясняется его желанием уйти от ответа на многие вопросы, возникшие в последние дни. Илья Вайцман.
По моему скромному мнению, солнышко красное Владимир Владимирович здоров, как племенное парнокопытное в хорошем колхозе. У него просто дипломатический насморк. Он всегда пропадает с горизонта, когда что-то случается. Сейчас, вот как назло, подряд пошло. В Сирии подштанники запачкались, самолет очень плохо упал, санкционный список худо-бедно, но работает, да еще рыбка эта еще не золотая, в таких местах кусается, про которые и не написать. Спряталось оно, пережидает. Вот пройдет ажиотаж, поуспокоится все, тогда и выздоровеет. Недельки через две, думаю.
Степан Сулакшин.
Путин срочно заболел, как только стало нужно отвечать за вероломство в Сирии и гибель сотен вагнеровцев, а также за гибель Ан-148 с признаками теракта. Вот такой президент. Наверное, на крещение перекупался.
Аркадий Янковский.
200 россиян убито в Сирии? Ничего об этом не знаем. Мы не врем. Это МОК нас с вами постоянно обманывает. А мы честны всегда. Вот у вождя насморк. Это правда. Это важно, но не волнуйтесь, он быстро восстановится. Он не на похоронах этих 200 простудился, а вот на ваших еще очень даже может быть.
Компанию Ксении Собчак можно критиковать за многое, но в одном ей следует отдать должное. Медиаповоды ее команда поставляет с эффективностью хорошо смазанной машины. Так, 14 февраля Ксения Анатольевна потребовала отменить регистрацию на президентских выборах кандидата Владимира Путина. Она подала в Верховный суд иск, в котором указывает, что Путин не имеет оснований для регистрации, так как уже неоднократно занимал президентский пост.
Мы уже сегодня обратились в Верховный суд и в этом смысле стали единственным кандидатом, настоящим кандидатом, который это сделал. Действительно, сегодня мы обладаем таким правом обратиться в Конституционный суд, в Верховный суд, чтобы рассмотреть жалобу по поводу вообще участия Владимира Владимировича Путина в этих выборах. Как кандидат я сегодня имею на это право, я один из 7 людей, который вообще сейчас в стране по закону имеет на это право.
Многих комментаторов этот ход восхитил. Владислав Иноземцев.
Браво. Какими бы ни были наши суды, но других нет. А сам шаг абсолютно логичен. Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Лев Шлосберг, Борис Вишневский. А ваша команда не собирается повторить? Или для вас все нормально?
Бажена Рынска.
Сегодня важный день. Собчак, по сути, Путина в госизмене обвинила, потребовав опротестовать его регистрацию. Я не сомневалась, что Путин вор, потому что его партия воровала голоса, и это доказано. Но я никогда не задумывался о том, что Путин госизменник. Ведь очевидный сговор с Медведевым – это госизмена. Общак в Панаме – это госизмена. Создание ОПГ, имеющей целью только обогащение, и ситуация, когда жена замгенпрокурора вдоль с Собками – это госизмена. Да, ребята, Путин, похоже, государственный изменник. Поражена я этой мыслью в самое сердце. Аж воздуха мало, дышать нечем стало.
Михаил Ходорковский.
Рад, что Ксения Собчак решилась дать официальный ход правовой позиции, о которой мы неоднократно заявляли. Формальная переуступка места президента Медведеву – это был обман с целью обхода закона. Регистрация Путина кандидатом в президенты незаконна.
Дмитрий Гудков.
Иск Ксении Собчак против Путина, конечно, отклонят. Исход понятен. Однако произошло важное. Легитимность пятого срока публично поставлена под сомнение. Смелый ход. А что Путин изберется, так сомнений нет. Но это хотя бы будет насильно. Без согласия жертвы.
Многие, впрочем, увидели в новом поступке Ксении Собчак всего лишь очередной способ привлечь к себе внимание. Карина Орлова.
Ой, хватит глупости разносить. Собчак поставила под сомнение легитимность пятого срока. Нож в спину. Ровно наоборот же. Под сомнение поставлен этот срок давно, и не Собчак, а Навальным как минимум, а как максимум самим Путиным.
А тут какая удача. Вот Верховный суд сейчас и подтвердит легитимность пятого срока. Самый честный суд в мире, между прочим. Решение Верховного суда по этому делу – это ровно то же самое, что и само выдвижение Собчак.
Екатерина Винокурова. Обращение Собчак с требованием снять Путина с выборов, к сожалению, слабое. У нас в Конституции записано, что нельзя более двух сроков подряд.
Илья Вайцман.
Я хотел бы напомнить, что Конституционный суд России уже рассматривал статью Конституции о предельном сроке полномочий президента и вынес постановление, что подряд больше двух раз – да, нельзя, а не подряд с прослойкой в виде лица Медведева по два раза сколько угодно. Таким образом, сегодняшний иск Собчак не более чем бессмысленная пиар-акция и заведомо не может иметь никаких последствий, кроме отсылки к уже вынесенному решению Конституционного суда, и только в таком качестве об этом можно говорить.
Не успели в соцсетях обсудить иск Собчак к Путину, как случилась новая сенсация. Правозащитник Сергей Ковалев, который накануне согласился быть доверенным лицом Ксении Собчак, опубликовал открытое письмо, в котором назвал этот свой поступок ошибочным.
«Уважаемая Ксения Анатольевна, обдумав мое скоропалительное согласие стать вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку. Эта работа мне не по силам, да и не по душе. Не следует браться за то, что не умеешь делать наилучшим образом и в чем не чувствуешь твердую убежденности».
В письме правозащитник упрекает Собчак за то, что на встрече с ним она применила приемы из шоу-бизнеса, привела к нему сразу две съемочные группы, которые вели себя довольно бесцеремонно.
«Вдруг без предупреждения, без стука, без звонка, группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Со мной это было не в первый раз, и я говорил обычно «пошли вон». Но ведь это были ваши люди. Вероятно, это профессиональные приемы, политика и шоу-вумен. Никому нельзя отказать в праве изменить прежнюю жизненную позицию. Нужно, однако, понимать, что с нею уходят и приемы ее осуществления».
Кому-то такой поворот событий показался закономерным. Аркадий Дубнов.
Адамыч, как уважительно называют его коллеги-правозащитники, со своим жизненным опытом не мог не понимать, что Ксения Собчак в качестве кандидата в президенты персонаж более чем неоднозначный. Его тронула поездка Ксении Анатольевны в Чечню, где она провела одиночный пикет в защиту главы чеченского мемориала Аюба Титиева. И еще значительная часть порядочных людей по природе своей доверчивы и деликатны. Так и с Сергеем Адамовичем. Его просили о поддержке, он сказал «да». Ну а дальше читайте его письмо. 87-летний человек обнаружил, что его банально использовали, причем в стиле, характерном для Собчак, бесцеремонным и нахрапистым.
Есть и мнение, что дело вовсе не в репутации Собчак. Николай Подосокорский.
Очевидно, что старые друзья-яблочники на него надавили и наговорили всяких ужасов про Собчак и угрозу репутации. Хотя по мне так голосование за Собчак или за Явлинского мало чем различаются в плане репутационных потерь.
Многие комментаторы ссылаются на возраст первого российского омбудсмена, причем местами в довольно непочтительной форме. Алексей Навальный.
Дно какое-то. Ковалев в советские времена отсидел 7 лет в самом адовом лагере в Перми-36, совсем старенький, ему почти 90 лет. Он, честно скажем, легко подвергается разным манипуляциям в силу возраста. Когда вчера заявили, что он стал доверенным лицом Собчак, я сразу подумал, странно, дедушка же входит в руководящие органы Яблока. А сейчас выясняется, что старика просто развели, набежав на него с камерами.
Николай Травкин.
Годы свое берут, чутье притупляется, и может незаметно наступить время, когда до обеда ты записываешься доверенным лицом к одному кандидату, а ближе к вечеру по просьбе другого выступаешь с открытым письмом против того, до обеденного. А в политике такие ошибки не прощают. Подтрунивать начинают, типа человек он, конечно, заслуженный, но возраст, и что с него взять? Он же и когда по-большому идет, то частенько порядок действий со штанами путает. Нет, уходить надо вовремя, особенно из политики.
Другие же защищают Сергея Ковалева. Евгения Литвинова.
Не надо обильных скидок на возраст. Это и сегодня тот самый Сергей Адамович Ковалев. Эталон честности и точности оценок. Не нам учить его отличать суть от подделки. Не нам учить его хорошему вкусу. Не нам учить его сторониться пошлости. Вообще не нам учить его.
А вот нам есть чему поучиться у Сергея Ковалева. Например, тому, что если ты по незнанию ввязался во что-нибудь постыдное, это не значит, что назад дороги нет и придется терпеть до конца. Иногда для того, чтобы сохранить самоуважение и человеческое достоинство, можно и нужно прыгать на ходу из разгоняющегося поезда, потому что совесть потом спросит тебя строже, чем комментаторы в соцсетях. С вами была Аля Пономарева. Вы слушали «Цитаты свободы». До встречи через неделю.
Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.